микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 26 октября, в этом выпуске.
Был применен при штурме газ, который сильно травмировал людей. Большинство их находится в бессознательном состоянии.
Исполнилось 19 лет со дня штурма, захваченного боевиками театрального центра на Дубровке в Москве.
Для этой инфекции пока однозначных таких цифр, таких абсолютно достоверных данных нет.
Главный санитарный врач России Анна Попова признала, что точных данных об уровне антител, защищающем от коронавируса, пока нет.
Лукашенко поднимает трубку и дает прямое указание проехаться по Путину.
Ведущий белорусского государственного телеканала мог троллить Владимира Путина только по указанию Александра Лукашенко, считает оппозиционер Павел Латушко. Начнем с даты, которую мы не можем обойти вниманием, хотя она и не круглая. В этом году сегодня исполнилось ровно 19 лет со дня штурма в 2002 году театрального центра на Дубровке в Москве, захваченного боевиками прямо во время спектакля мюзикла «Норд-Ост». Давайте сегодня вспомним, с чего все начиналось и чем закончилось. Фрагмент эфира «Радио Свобода» 24 октября 2002 года. Рассказывает актриса мюзикла «Норд-Ост» Элли Денисенко, которой чудом удалось выбраться из театрального центра.
Это случилось в начале второго акта. Началась первая сцена второго акта «Летчики». И я должна была участвовать в следующей сцене, которая должна была идти вслед за этой. Я уже из-за кулисной части направлялась за кулисы, как вдруг оттуда выбежал один из наших актеров, Юрий Мазихин, который там играет главную роль, и стал кричать, что на сцене стрельба, что убегайте кто куда. Там у нас трансляция стоит, телевизор. Я только увидела пустую сцену и человека с автоматом на сцене. И стрельба, мы побежали кто куда. В основном все актеры, гримеры, костюмеры и все службы, которые были в закулисной части, они все разбежались по гримерным и по служебным помещением. Я, в частности, с одной гримершей, мы закрылись изнутри в грим-цехе на первом этаже. И в течение достаточно долгого времени слышалось за дверьми грохот, пальба непрекращающаяся, очень много стреляли. По трансляции слышались крики, очень много стрельба. К нам туда, в этот грим-цех, туда не врывались. Мы, в общем, слышали из грим-цеха все происходящее. По трансляции мы так поняли, что захватили зрительный зал, всех зрителей, музыкантов, которые были в яме, их достаточно много, может, человек 20, не знаю, так предположительно, а мальчиков, которые играли первую сцену, наши актеры, и, может быть, тех, кто были за кулисами. Те актеры из службы, все, которые были за кулисами, нам потом уже удалось оттуда сбежать, потому что вот эта стрельба у нас там за кулисной части, она продолжалась там, ну, я не знаю, может, минут 15-20, потом все стало потихоньку, может, полчаса, не знаю, потом потихоньку стало все у нас там за кулисной части затихать, и мы все о всем происходящем стали слышать только по трансляции, что они говорят, зрители стали разделять женщин в одно место, мужчин в другое место. Если кто в зале находится из Чечни, те свободные. Постепенно у нас в закулисной части все затихло. Мы, в общем, потихоньку стали выглядывать из своих дверей. Они, поскольку забаррикадировали служебный вход, мы это все там, кто был на первом этаже, мы вот вдвоем отодвигали там эти шкафы, которыми были заставлены дверь. Там никого не было. Со служебной части на улице только наша милиция стояла. Вот. А мальчики, актеры и актрисы, которые на втором этаже, они связывали костюмы в веревки и спускались со второго, с третьего этажа. Кто выпрыгивал, кто спускался вот по этим самодельным веревкам. И в результате, в общем, на улице оказались вот, ну, сбежавшими, ну, я не знаю, большая часть актеров, может быть, человек 20. Я видела там наших костюмеров, наверное, человек 5-7. Видела несколько гримеров. Вот. Сначала нас милиция отвезла там, ну, подальше, вот, а потом вроде как, ну, уже сказали, что мы свободны, и Я, собственно, просто уже дошла до Волгоградского проспекта, поймала машину и, в общем, банально приехала домой. И мои все вещи там остались. А они говорили, что у нас война, что мы вам тут сейчас такое устроим. Там один какой-то там кричал, что у меня там бабушку застрелили ваши русские на войне, значит, ваши военные, что, в общем, это типа месть, что у нас война, они об этом говорили, да.
Говорила актриса мюзикла «Норд-Ост» Эля Денисенко, запись 24 октября 2002 года. Здание театрального центра на Дубровке было взято штурмом ранним утром 26 октября с применением отравляющего газа. Еще один фрагмент нашего эфира 19-летней давности. Андрей Шарый беседует с нашими корреспондентами на месте события. Масштаб катастрофы тогда еще не был понятен.
У меня, к сожалению, есть не очень хорошие новости. По оценке мэра Москвы Юрия Лужкова, я цитирую его слова со ссылкой на агентство «Интерфакс», число погибших при освобождении заложников может достигать 130 человек. К сожалению, есть жертвы, я их оцениваю примерно в 130 человек, заявил Лужков журналистам у оперативного штаба по освобождению заложников. Сейчас на линии прямого эфира с московской студии «Радио Свобода» известный российский политик, один из лидеров партии «Либеральная Россия». Как и вы, ваша первая реакция на случившееся?
Смешанная реакция, конечно. Прежде всего, хотелось бы выразить соболезнования родным и друзьям погибших. Во-вторых, я не знаю, назывались цифры в 10 человек жертв. Сейчас называете, вы говорите, 130. Конечно, это большое количество жертв. Но, с другой стороны, видимо, не оставалось другого варианта. И пришлось идти на штурм Дома культуры. Я там был где-то в районе часа. Позже, около двух там, был в штабе, и там была очень такая спокойная обстановка по сравнению с предыдущими ночами. Казалось, уже все наладили функцию отдельных подразделений штаба. Создавалось такое впечатление, что действительно что-то там готовится, потому что террористы уже не выходили на связь. Там произошла перестрелка. Случайные, точнее, выстрелы, как мне сказали, в результате разборок между самими террористами. Там что-то они спорили, и была ранена женщина, и требовалась помощь врача. Террористы отказали в том, чтобы вынести эту женщину, ну, как со слов членов этого штаба. И они соглашались пропустить только Леонида Рошаля или Анну Политковскую, но их здесь найти не могли. Я тогда вот выходил с журналистом и спрашивал телефоны. Ну, одним словом, с помощью «Эхо Москвы» нам удалось найти эти телефоны. Быстро связались с Леонидом Михайловичем, но он никуда, оказывается, там не уходил, где-то там был в другом здесь же месте. И работники штаба поблагодарили, что вот нашли Рошаля и стали связываться там каким-то образом, чтобы действительно помочь этой женщине. Ну вот интересно, я заметил деталь. Первый раз я прошел по удостоверению депутата беспрепятственно, а потом, когда возвращался уже с телефонами, уже требовали специальный пропуск. Но я не буду называть фамилию работника штаба, который сразу же тут мешался, поскольку я по его просьбе это делал. И меня пропустили, и там Асланбек Аслаханов. Я у него спросил, какая сейчас ситуация. Ну вот он характеризовал ее как очень такую тяжелую.
Петр у нас на связи, Мумин Шакиров и наш корреспондент Олег Кусов, который работает в клинике Склифосовского. Давайте сначала пару вопросов Олегу. Олег, есть какие-то новости у вас?
Здание по-прежнему с медицинского центра также тщательно охраняется. Они пускают даже родственников, которые сюда приезжают. Я их вижу довольно-таки много, уже собирается. Только медицинский персонал, который в каком-то экстренном порядке привозят в этот центр, и сотрудники правоохранительных органов. Но мне удалось узнать, что примерно около сотни человек, не меньше, чем 100 человек, доставлены сюда с места трагедии. И все они поступают в один корпус. Корпус, как здесь говорят, для отравленных. То есть это значит, что, как мне сообщили врачи, был применен при штурме газ, который сильно травмировал людей. Большинство их находится в бессознательном состоянии.
Фрагмент эфира «Радио Свобода» ранним утром 26 октября 2002 года. В результате захвата театрального центра на Дубровке, по официальным данным, погибли не менее 130 заложников. Большинство из них отравились примененным при штурме газом. Из-за отсутствия антидотов они не были спасены. По независимым оценкам жертв, среди заложников могло быть на несколько десятков больше. Формула примененного газа до сих пор не обнародована. Время свободы. В связи с пандемией коронавируса очень много споров ведется не только по поводу того, нужно ли делать прививку, но и когда ревакцинироваться тем, кто уже привился. Как Владимир Путин, так и его пресс-секретарь Дмитрий Песков не раз при обсуждении этой темы ссылались на количество антител, приобретенных после прививки или после болезни. Вот что Владимир Путин говорил в мае, сразу после прививки.
Что касается вашего покорного слуги, то действительно, мне вот как раз 9-го вчера взяли анализы, и результат позитивный. Вот вы сказали о титрах. Сейчас специалисты говорят о коэффициенте позитивности. Он у меня 15 оказался.
А вот как Владимир Путин мерился антителами с президентом Турции Эрдоганом после их переговоров в Сочи. Это уже конец сентября.
Вот я сказал, у меня реально эксперимент практически получился, сам на себе провел.
Он был бы не мягким, да?
35 человек вокруг меня заболели, потому что мы поздно ревакцинировали.
Я не знаю, что зашел, но тут кишка дальше осталась, и с ним чуть дозу геч алдеклары еще.
Адъютант, с которым я целый день проработал, с утра до вечера
заболел. 4 сад, я не знаю, он говорит, что я говорил.
А, у меня титры высокие, а у меня, слава богу,
пронесло. 12 пчел, да? Антикорум бездаемся
получше. Сколько у вас были антитела?
Я не помню.
Адреламно.
Они по-разному считают. Это 15-16.
Он дальше, он алтыны адреламно.
Что-то, по-моему, все-таки низкие уровни.
Не высокие. Они как-то по-разному это считают.
Он рафарклы системлери ваши.
Специалисты говорят, что это у меня высокие.
Или антикорум, да, дзеленье. А мои антитела были больше 1100.
Ну, это как-то по разным подсчетам.
Фарклы системлери ваши.
Но у меня был высокий. Вот видите,
внешний инфекция?
Несмотря на то, что я с инфицированным человеком целый день провел вместе. Не заболел.
Но интересно, что глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова в передаче «Познер» на Первом канале сказала, что точных данных по поводу того, какой уровень антител защищает от заражения коронавирусом, сейчас попросту нет. И это официальная позиция российского правительства.
Сегодня нет ответа на два важных вопроса. Да, мы встречались с вами полтора года назад, но ответа так и нет. Какой уровень антител по-разному измеренными является защитным? И какой уровень антител, это вот эпидемиологический показатель, является диагностическим? То есть для большого ряда инфекций понятно, что если у человека, даже если мы не видели у него клиники, у него в крови вот такой-то уровень антител, он считается диагностическим. Значит, да, мы говорим, что у него диагноз вот такой-то.
Так.
Для этой инфекции пока однозначных таких цифр, таких абсолютно достоверных данных нет.
Так.
Поэтому, когда, знаете, такой великонаучный спор иногда слышишь, а у меня 10, а у меня 20, а у меня единого знаменателя нет. Поэтому сегодня исходим из того, что говорят ученые, что говорят эксперты, и они говорят одинаково практически во всем мире на сегодняшний
день. А говорят
они что? Говорят 6 месяцев.
6 месяцев, и потом...
И надо ревакцинироваться. И
как ни крути, получается, что Владимира Путина врачи ввели в заблуждение. В любом случае, как отмечает российский вирусолог, академик Анатолий Альштейн, прививка остается главным средством борьбы с пандемией, хотя 100-процентную защиту она обеспечить, конечно, не может.
Не существует никаких лекарств, которые действуют на 100%, не существует никаких вакцин, которые действуют на 100%. Но вакцина спасает жизни, резко уменьшает количество людей, которые болеют, уменьшает страдания людей. Как можно этим не пользоваться, у меня в голове не укладывается. Вы знаете, что у нас будет проведено такой, в определенной степени это можно назвать локдауном, с 28 по 7 ноября, когда мы надеемся, что, изменив поведение в стране на эти 8 дней, снизить эпидемию, постараться прервать заражение и уменьшить количество заболевающих людей. Прогноз, конечно, очень затрудненный. Насколько эти меры, которые будут сейчас приняты, насколько они дадут четкие результаты, это ведь зависит еще в значительной мере от сотрудничества с населением, от поведения населения. Поэтому сказать определенно, что у нас будет спад к Новому году, на это можно надеяться, но только это надежда. Вы посмотрите на мировую статистику, то, что делается в мире. Мир состоит из двух полушарий. Холодно в одном месте, тепло в другом, а ковид идет. Связь с погодой, с сезоном небольшая имеется, но она небольшая. Такой штамм, который нам достался сейчас, штамм Дельта, он возникает не так часто. Когда на фоне штамма Дельта возникают еще и другие варианты и вызывают очень большое опасение, я бы сказал, что надо подождать. Дельта – такой выдающийся вариант. И эта теперешняя часть эпидемии, она вся ведется именно этим штаммом. Вполне возможно, что если мы с ним справимся, то можем и закончить эпидемию. Учитывая, что мы располагаем все-таки вакцинами и старыми вакцинами, которые на Дельту немножко меньше действуют, но все равно действуют. И с новыми вакцинами, которые только дадут на них разрешение, они будут введены и будут действовать сильнее. Для коллективного иммунитета при коронавирусной инфекции нужно очень высокий процент людей, которые уже столкнулись с вирусом или провакцинированы. То есть предположение, что 50-60% может дать заметный такой коллективный иммунитет, это не совсем верно. Скорее речь идет о 80-90% населения. Вот тогда мы можем получить действительно какой-то такой серьезный результат. Просто в руках человечества сейчас есть вакцины. Главное сопротивление, которое мы имеем здесь, и главная проблема, которую мы имеем здесь, это отношение населения. Такое достаточно легкомысленное отношение. Если его удастся преодолеть, а постепенно я уверен, что его удастся преодолеть, всякие методы на этот счет ведь имеются, и я думаю, что мы сможем в течение следующего года добиться хороших результатов. Главный инструмент в борьбе с эпидемией – это вакцины. Их невозможно создать мгновенно. Они действительно были очень быстро созданы. Очень успешной в этом отношении была работа, но она заняла несколько месяцев. А чтобы наладить производство и начать массовую вакцинацию, это нужно еще время. Поэтому вот первый год он был под контролем вот этих противоэпидемических мер, плюс шла разработка вакцины и налаживание вакцинного производства. Но следующий год, 2021 год, это год уже применения вакцин, и мы видим, что здесь не все так блестяще, но тем не менее вакцины действуют и удается контролировать эпидемию.
Мнение российского вирусолога, академика Анатолия Альштейна. И очень коротко вернемся к одной из тем вчерашнего выпуска «Времени свободы». Я предлагал нашим слушателям самим оценить, кого имел в виду ведущий белорусского государственного телеканала СТВ Евгений Пустовой, сравнивая Александра Лукашенко с теми, кто, цитата, «отсиживается в бункерах» и, еще одна цитата, «пользуется ботоксом». У члена Президиума Координационного совета белорусской оппозиции и бывшего министра Павла Латушко мнение однозначное. Имелся в виду Владимир Путин, а делать подобные заявления Пустовой мог только по прямому распоряжению Александра Лукашенко. Вот что Павел Латушко сказал в интервью белорусскому оппозиционному изданию «Нехта».
Как бывший член правительства, я расскажу, каким образом это действует. Лукашенко поднимает трубку, и именно только он может дать такую команду. И звонит Наталья Рейсман или первый заместитель главы администрации. Сегодня это Максим Ржинков. И дает прямое указание проехаться по Путину. И поэтому госпропагандист Пустовой на телеканале СТВ говорит про ботекс у одного лица, понятно, что с Востока. Говорит о том, что кто-то прячется в бункере и так далее. Фактически узурпатор уже имеет три фронта войны, которые сам же развязал. Прежде всего в отношении белорусского народа, в отношении Запада, а сегодня и в отношении восточного соседа. Ну что ж, кольцо замкнулось.
Говорил член Президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко. Послушайте информационный дайджест «Время свободы» во второй части выпуска.
Фактически не было реальных альтернатив, реальной конкуренции, политической конкуренции.
Были ли честными и свободными президентские выборы в Узбекистане, победителем которых объявлен Шавкат Мирзиёев? Итак, по итогам президентских выборов в Узбекистане Шавкат Мирзиёев набрал 80% голосов избирателей, это на 8% меньше, чем на первых президентских выборах, в которых он участвовал. Недавно вернувшийся в Узбекистан после почти 15-летнего изгнания политолог Камалетдин Рабимов полагает, что Мирзиёев идет по пути либерализации режима и поэтому действительно пользуется большой поддержкой населения.
Узбекистан уже не является диктатурой, потому что страна не управляется через насыщение общественного сознания страхом. Конечно, Узбекистан еще не является полноценной демократией, Но тот путь, который Узбекистан уже выбрал, декларировал и идет постепенно, это все-таки демократия, правовые государства. И тем самым степень поддержки, которую общественность оказала Шавкат Мирзиёев, я думаю, что это вполне справедливо, ожидаемо, и выборы как бы легитимны, да.
Как вы думаете, почему Шавкат Мирзиёев пошел по этому пути? Ведь у него наверняка была возможность сосредоточить власть в своих руках полностью, как это, как мне кажется, делал до него Ислам Каримов.
Он 13 лет, последние 13 лет при Исламе Каримове, он был премьер-министром. То есть в 2005 году, начиная с декабря 2003 года, он был премьер-министром. То есть он видел все политические острые кризисы, которые протекали в Узбекистане. То есть после Андижанских событий Узбекистан пережил непростой период. И тем самым Шавкат Мирзиёев прекрасно понимает, что Узбекистан может развиваться только используя человеческий ресурс. Через реформы, через реальные социальные, экономические, политические реформы. И тем самым Шавкат Мирзиёев, у него есть, скажем так, внутреннее, глубинное либо отвращение, либо неприятие той формы авторитаризма, которую Узбекистан пережил при первой администрации. Он очень много раз критиковал, он очень много раз... Вот, если обращать внимание, только 5 человек, они арестованы пожизненно. Это не религиозники, это не политические диссиденты, а бывшие руководители силовых структур Узбекистана. То есть это те, которые были стражей прежней диктатуры. То есть бывшие генералы, бывшие генеральные прокуроры. И тем самым Шавкат Мирзиёев ярко показывает, что Узбекистан должен быть нормальным государством. Это нормальное государство, это не идеалистическая демократия, но также и не жесткая диктатура.
А как Шавкат Мирзиёев будет строить или продолжит строить свою политику в отношении талибов, скажем? Ведь это радикальное направление в исламе, и, как я понимаю, в Узбекистане как раз исламского радикализма опасаются особенно сильно.
Узбекистан по конституции – это светское государство, но также Узбекистан не хочет продолжать прежнюю политику, когда первая администрация или администрация Ислама Каримова во имя борьбы с экстремизмом и терроризмом боролась с уровнем религиозности. Это совсем другая политика. Насчет талибов. Узбекистан понимает, что в Узбекистане ни у кого нету полноценных ресурсов, чтобы начать новый эксперимент, военно-политический эксперимент против талибов. Узбекистан хочет как? Узбекистан первый вопрос для Узбекистана – это вопрос безопасности стабильности самого Узбекистана. Также узбеков, которые как минимум 5 миллионов в Афганистане – это первый вопрос – вопрос безопасности. Второй вопрос – это геоэкономика. То есть Узбекистан – изолированное государство. Это единственное почти государство в мире, которое, чтобы выйти на мировых океанах или морей, нам надо пересечь как минимум 2 государств на суше. И тем самым Узбекистан сейчас нацелен на строительство транспортных коридоров через Афганистан, потом Пакистан и все океан. Это второй вопрос. И тем самым Узбекистан проводит такой курс. Это стратегический диалог с талибами. Это очень осторожный, это не идеализированный, это прагматичный, лишенный из всех как бы, ну, вот такой прагматичный подход к талибам. То есть у Узбекистана на самом деле нет другого выбора. Вот Таджикистан идет по другому пути, потому что есть другие факторы, другие обстоятельства. То есть таджики, этнические таджики, это вторая этническая группа в Афганистане. Узбеки – пятая группа. Также Узбекистан через талибов проводит диалог, чтобы обеспечить интересы этнических узбеков. То есть этот процесс идет. Вот недавно у нас был, то есть наш узбекский министр иностранных дел был в Афганистане, и был поднят вопрос узбекской культуры и узбекского языка в Афганистане. Руководители талибов обещали, что они будут максимально учитывать этот фактор в своей внутренней политике. Я думаю, что Мирзиёев проводит ту политику, которая отвечает интересам Узбекистана в данное время.
Говорил узбекский политолог Камалетдин Рабимов. Еще один политолог, Алишер Ильхамов, придерживается другой точки зрения. Он считает, что президентские выборы в Узбекистане не были ни свободными, ни честными. Однако Алишер Ильхамов признает, что в стране проводятся реформы, и это объясняет интерес к выборам со стороны стран Запада. ОБСЕ, в частности, прислала делегацию наблюдателей.
Самый главный факт, самый главный как бы момент, который делает эти выборы нелегитимными с точки зрения норм либерализации, демократии, выборной демократии, это то, что фактически не было реальных альтернатив, реальной конкуренции политической конкуренции между партиями. Партии, которые были допущены, это фактически карманные партии, которые созданы самими же правительственными или властными структурами. Интерес со стороны вот, международного сообщества, со стороны Европы, западных стран, демократических стран, вызван тем, что все-таки в стране какие-то за последние 5 лет происходили изменения, ну, как в экономической, даже в общественно-политической сфере, определенные улучшения, вот, определенные реформы. Это не был как бы полноценный курс реформ, но все-таки изменения были налицо. Так? И есть надежда, что во второй президентский срок вот этот курс будет продолжен, и он как бы достигнет ну, как бы уже точки реальной трансформации общества, как в экономической, как и в общественно-политической сфере. Вот эта вот надежда, она и диктует вот такой как бы более такой подход благоприятный по отношению к нынешнему режиму. Это как бы такой стиль и подход поощрения. То есть преобладает поощрение над давлением. Если во времена Каримова все-таки преобладали более жесткие оценки, вплоть до того, что, в общем-то, ну, фактически Каримов был не рукопожатым в Европе, в западных странах, то ситуация изменилась благодаря не тому, что как пришел к власти вот в первый вот свой срок Мирзиёев, там ничего такого не было необычного с точки зрения вот практики авторитарного режима, а тот факт, что все-таки после избрания вот в первый в свой срок в 2016 году, все-таки он начал какой-то курс реформ. И вот есть такой интерес к тому, чтобы поощрить этот правящий режим таким дальнейшим изменением. Изменения определенные произошли. Во-первых, в первую очередь во внутриполитической сфере это как бы такая релаксация, скажем, относительная либерализация в сфере средств массовой информации. Ну, люди немножко сменились, стали более смело высказывать свои критические замечания, в основном вот в социальных сетях. Ну, средства массовой информации стали публиковать то, что вот раньше при Каримове было бы недозволено. И это, кажется, не может не вызвать определенный такой подъем. Может быть, вот и со стороны населения тоже такой, как бы, наблюдается подход. Давайте все-таки поддержим этот курс. Какая-то часть населения, избирателей, видимо, так и подходит. Чтобы не дать вернуться в старые каримовские времена. У нас есть какая-то система отчета, да, вот то, что было во времена Каримова, это вот самый какой нежелательный вариант.
Мнение политолога Алишера Ильхамова. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».